Глава 10. Лабиринт. В человеческом теле тащить Августа Роберта было тяжеловато. К счастью, уже на полпути к замку тот зашевелился и начал вяло отпихивать Грига. Григ поставил его на мерзлую землю, спросил: «Ты как?»
«А ты?» — мрачно спросил мальчишка.
«Нормально?» — Григ развел руками. Он и впрямь не чувствовал ничего подозрительного. К черному замку любовью не воспылал, к его охраннику симпатии не проникся.
«Это странно», — фыркнул Август Роберт и с напором спросил. «Чего не рассказали, что задумали?»
Григ пожал плечами и уклонился от ответа. «У нас было несколько вариантов. Пошли?»
«Краба нет», — Август Роберт поежился. «Подозрительно. Я его чувствовал, даже когда замок был разбит в прах. А сейчас не чувствую. И где снотворцы?»
Грик мотнул головой, указывая на застывшие фигуры позади. Креч нависал над Робертом, по сторонам застыли уцелевшие сноходцы и рельеф. В воздухе висела кошмарная кровавая взвесь.
«Что-то мало», — сказал мальчишка и поежился. «И тут никого. Что-то не так, как обычно, Грик».
Они пошли к замку, оглядываясь и ожидая появления охранника. «Роберт говорил, что над городом нависла опасность», — сказал Грик. «Про тварей с просторов, которые жаждут захватить человеческие сны. Про то, что лишь великий артефакт защищает от них. Может быть, снотворцы заняли оборону? На случай, если я уничтожу спираль».
Август Роберт тихонько засмеялся. «Какие же они глупые, Грик! Все не так».
«А как?» — Грик насторожился.
«Просторы полны монстров, это все знают. Сейчас они движутся к городу, но вовсе не потому, что жаждут его захватить. И не спираль защищает человеческие сны».
«Что?» Грик с неудовольствием понял, что голос его становится приторно сладким.
«Малыш, расскажи мне, что происходит?»
«Что-то новое».
Август Роберт глядел в сторону.
«Не знаю, Грик. Сны растревожены».
Если он и почувствовал в голосе Грига неискренность, то никак на это не отреагировал. И Грик решился. Остановился, взял Августа Роберта за плечи, развернул к себе и стал мальчишкой, ровесником маленького симулякра. Такса тявкнула, но обнюхала его и успокоилась. В смене облика тоже была фальшь, но не больше, чем в возрасте Августа Роберта.
«Мы друзья?» — спросил Грик.
К его удивлению, Август Роберт ни мгновения не колебался с ответом.
«Мы друзья, да». «Что за монстры в просторах? Почему они движутся к городу?»
Август Роберт покачал головой.
«Грик, ты же выходил из города. Неужели не понял? Сны города упорядочены. Даже человеческие кошмары имеют свою логику. Остальное отвергается, выбрасывается наружу, образует пустоши. Защитную зону.
Границу!» — кивнул Грик.
«Ну?»
Грик подумал.
«Она не только мешает выйти из города, она не дает и войти.
Конечно, город защищен собственными безумными снами от безумия чужих снов, ведь даже мирный, радостный сон разумного растения-моллюска из глубин космоса сведет человека с ума.
Кошмары — это и есть наша защита!»
«Да, и так у всех созданий, которые спят и блуждают в мире видений. Сон разума рождает чудовищ, но чудовища защищают разум.
Почему же внешние твари идут к городу?»
«Думаю, они боятся», — сказал Август Роберт. «Но я не уверен, что знаю причину».
Грик кивнул и признался.
«Я тоже боюсь».
Август Роберт, понимающе, смотрел на него. Присел, погладил виляющую хвостом таксу, потом вздохнул.
«Значит, нам надо пройти наш путь до конца».
Грик снова стал взрослым. Все-таки оружие, которое он не решался выкинуть, было тяжеловато для подростка. «Давай поищем вход». Август Роберт не спорил. Они пошли вдоль крепостного рва. Все оставалось как прежде. В углах фундамента застыли человеческие фигуры в прозрачных кристаллах. Грик отвел взгляд, с ужасом вспоминая свой восторг при первом визите. Краб куда-то скрылся, Пятый угол замка занимала пустая хрустальная призма. Далеко за ними, на склоне, время стронулось с места. Раздались взрывы, выстрелы, грохот, крики, рев Кречи.
«Повелитель войны его прикончит», — сказал Август Роберт встревоженно. «Нам нужен вход».
Грик спрыгнул в ров, подошел к стене, выбрал пушку из своего арсенала.
«Быстрее!» — сказал Август Роберт за спиной.
Грик навел широкий, похожий на раструб пылесоса, ствол на стену, нажал гашетку. Это оружие не умело быстрее, но на испытаниях справлялось с любой преградой. Пушка мелко завибрировала в руках, кусок стены начал рассыпаться в пыль.
«Быстрее!» — нервно сказал Август Роберт.
Звуков боя больше не было слышно. Стена оказалась даже толще, чем он думал, не меньше 3 метров каменных блоков. Они стояли уже по колено в сугробах мельчайшего белого порошка, когда в провале появился тусклый красный свет. Ну, конечно. Какое еще может быть освещение в мрачном замке? Только красное и тусклое. Откашливаясь и отплевываясь, они прошли сквозь узкий проход. Таксу Август Роберт взял на руки и в благодарность был обслюнявлен. Грик выбросил молекулярный деструктор, решив, что для реального боя это оружие слишком медленное. Осмотрелся, отряхивая с себя пыль. Коридор, уходящий налево и направо, редкие светильники с тусклыми красными лампами. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил Грик. Август Роберт опустил таксу на каменный пол.
«А это без разницы. Дальше мы пойдем разными путями, а встретимся в самом конце. Так уж устроено».
«Эй, парень, чего ты задумал?» — Грик нахмурился.
«Здесь так устроено», — терпеливо повторил Август Роберт. «Эту часть пути все проходят поодиночке и встречаются у великого артефакта».
Грик попытался возразить и... смолчал. Он вдруг понял, что Август Роберт Кларк прав. Дело было не в том, что Грик ему поверил. Он знал, что мальчик прав. Это походило на то самое реверсивное управление, что применял Креч в бою. «С тобой все будет хорошо?» — спросил Грик.
«Я тут не в первый раз», — ответил Август Роберт. «Ты себя береги. Это испытание».
«Всякие галлюцинации, морально-этические дилеммы?» — ухмыльнулся Грик.
«Никаких галлюцинаций. Все взаправду».
Август Роберт развернулся и пошел по коридору направо. Такса повиляла хвостом, но осталась с Григом.
«Все же он очень скрытный», — сказал Грик. «Ты понимаешь, почему я к нему привязался? Почему беспокоюсь? Почему защищаю?
Я не понимаю». Снисходительный взгляд таксы сообщил ему, что он достаточно велик, добр и неотразим, чтобы привязываться, беспокоиться и защищать кого угодно по собственному разумению.
«Пошли, мой дорогой самоуверенный пес», — сказал Грик.
«Сожрем всех врагов. Крабы, говорят, хороши под соусом термидор». За последнее время Грик, как ему казалось, стал немного понимать таинственного сноходца, добывшего некогда великий артефакт. Нет, загадок и странностей было полно. Откуда вообще пошел слух про спираль снов? Если она немыслимые века принадлежала существу из иного мира, из чужих снов, то как про нее можно было узнать? Что это вообще такое? Почему великий артефакт дает власть над снами? Почему ее влияние столь меняет людей? Все это оставалось странным и необъяснимым. Но вот дальнейшее поведение Говарда подчинялось некой логике. Он видел в спирали снов опасность, но в то же время считал ее необходимой для города. Поэтому спрятал в замке, соорудил симулякра, без помощи которого спираль невозможно забрать, и дал Августу Роберту какие-то особые возможности. Грик даже подозревал, что подчиниться спираль или нет, зависит от мальчика. Ну и краб, конечно же. Одновременно защита замка, чтобы спираль снов не смог взять первый попавшийся авантюрист, и проверка претендента. Проявишь слабину, поддашься темным силам, краб тебя уничтожит. Логично? Логично. Значит, надо быть хорошим, достойным высокого доверия. Грик шел по коридору, прямому и совершенно монотонному. Один и тот же узор каменных плит на полу, одинаковые тусклые светильники на одинаковом расстоянии. Он прошагал пару километров и уже вышел бы за пределы замка, не будь они в снах. Вначале Григ с беспокойством оглядывался, не преследует ли его повелитель войны. Но вскоре понял. Здесь невозможно кого-то догнать. Каждый, входящий в замок, идет своим путем. Испытание. Ему предстоит испытание. И он его пройдет. Когда впереди забрезжил дневной свет, Григ воодушевился. Прогулка начинала ему надоедать. На всякий случай он взял на изготовку одну из фантастических пушек, еще одна оставалась за спиной, и ускорил шаг. Но это был всего лишь пролом во внешней стене. Григ подумал, что коридор закольцевался, обычное дело в снах. Но стена здесь была не разъедена в пыль, а проломлена. Желто-зеленые увядающие лианы лежали на полу, сухими кольцами скрючились на стенах и потолке, словно гигантский вьюнок оплел каменные блоки, пустил корешки в тончайшие щели, взломал и раскрошил стену. И все это за несколько минут. Григ осторожно выглянул в пролом. Так и есть. Изо рва рос исполинский стебель, тоже засыхающий прямо на глазах. Кто-то из снотворцев, и Григу казалось, что он догадывается, кто именно, выбрал свой метод проникновения в замок. Но где же краб? Почему в этот раз он не атакует незваных гостей? Григ пошел дальше, обескураженный и слегка напряженный, и буквально через минуту обнаружил тело. Это был сноходец. И хуже того, знакомый сноходец. Молодой парень, предпочитавший, видимо, в силу возраста, проводить сны либо в квартале телесной радости, на вечеринке у Ли они и познакомились, либо на треке «Отважных», где авто- и мотогонщики вели бесконечное соперничество на трассах немыслимой сложности. Были ли у парня, которого Григ знал лишь по прозвищу Мота, какие-то особые умения, он не знал. Настораживало то, что перед Григом лежало мертвое тело. Оставаться на месте после смерти — удел рельефа. Даже простец, погибая в снах, исчезает. Что уж говорить о сноходцах. Может быть, это значит, что если Григ умрет здесь, он уже не вернется в страну сновидений? «Испытание», — сказал Григ Такси, сидя на корточках у тела Мота. «Черный замок проверяет мою решимость. Зуб даю». Он внимательно изучил тело, пытаясь понять, от чего погиб сноходец, и обнаружил след от удара в спину, нанесенного узким тонким лезвием. Похоже, парня зарезал кто-то, идущий с ним рядом, кому он доверял. «Я думаю, что меня защищает фальшивый артефакт», — сказал Григ Такси. Похлопал себя по нагрудному карману, где лежала расплющенная спираль. Хоть он и не настоящий, но в нем есть какая-то сила. А вот эти, которые вошли в замок за нами, начали сходить с ума и принялись убивать друг друга. Они с Таксой двинулись дальше и нашли еще одного мертвого сноходца, незнакомого Григу. Тот явно боролся перед смертью, руки у него были изрезаны в кровь, смертельная рана нанесена в шею. Что ж они все умирают поодиночке? Доверяют убийце даже после смерти товарища? «Снотворец», — решил Григ. «Они идут в команде снотворца, и когда тот убивает одного, верят, что это было необходимо». Такса посмотрела на него скептически, но спорить не стала. Они пошли вперед по утомительно однообразному коридору, и тот, очевидно, счел испытание на скуку завершенным. Как-то резко и внезапно закончился просторным залом из черно-белого камня с огромными витражами по стенам, заливающими помещение хоть и цветным, но ярким светом. В центре зала, не издавая ни звука, боролись двое. Снотворец Клифф, сжимающий в руках кинжал с длинным узким лезвием, и смутно знакомая девушка. Ладони у девушки были изрезаны в кровь, но она ухитрялась сдерживать руку Клиффа. «Грих!» — закричал Клифф, увидев сноходца. Мгновение Григ колебался. Это ведь был Клифф. Скажем честно, один из самых приличных снотворцев, кого он знал. Григ услышал от него массу интересных историй. Он выпил с ним немало сидра и бурбона, и даже несмотря на неудачный поход, Клифф выполнил обещание и честно с ним расплатился. «Это уже не ты», — сказал Григ и выстрелил. Оружие в его руке издало фыркающий звук. Клифф засветился изнутри и превратился в облако белого сияющего пара. Кинжал, звякнув, упал на пол. Девушка, всхлипнув, схватила оружие и замерла, напряженно глядя на Грига. Такса возмущенно залаяла.
«Я был вынужден», — сказал Грик. «Понимаешь? Он сошел с ума».
Такса хмуро посмотрела на него, но лаять перестала. А Грик вгляделся в девушку и вспомнил ее.
«Анна!» — крикнул он. «Это я, Грик! Помните ресторан «Три звезды», когда вы впервые появились в снах?»
Видимо, дела у снотворцев шли неважно, если к штурму замка они привлекли совсем уж неопытных сноходцев.
«Грик!» — радостно воскликнула девушка.
Неловко разведя руками, Грик подошел к ней. Спросил: «Ты как?» Анна непонимающе смотрела на него, не выпуская из рук кинжала. Белый пар, мерцая, расходился по помещению.
«Клифф тебя не ранил?»
«Нет», — она покачала головой.
«Все в порядке», — сказал Грик. «Вряд ли я его убил. Он же снотворец. Но на какое-то время мы в безопасности».
Анна вдруг улыбнулась и пошла к нему, не выпуская кинжала. Такса зарычала.
«Но-но!» — Грик отступил на шаг и поднял оружие.
«Анна?»
«Грик, ты молодец!» — воскликнула Анна. «Август Роберт с тобой?»
«Тут каждый идет своей дорогой», — ответил Грик осторожно.
«Нет, нам надо держаться вместе, как в кругах», — сказала Анна. «Мы вполне можем пройти этот путь вместе».
«Откуда ты знаешь про круги?» — спросил Грик.
Анна вздохнула, провела ладонью по лицу, словно стирая себя и рисуя заново. Смуглая, рыжеволосая и не такая уж юная.
«Мария», — выдохнул Грик. «Блин!»
Мария улыбалась, остановившись в нескольких шагах. Оружие в руках Грига ее, похоже, ничуть не страшило.
«Видишь, я тебя не обманываю. А ты думал, что настолько уникален?»
«Менять облик в снах — редкий дар.
Все поддается тренировке, Грик».
«Ты меня обманула», — сказал Грик. «Когда была Анной.
Но зачем?»
«Надо было понять, каков ты на самом деле», — объяснила Мария. «Ты мне понравился. И когда пришел в библиотеку, тоже».
«Грик, да расслабься! Мы не враги!»
Грик помотал головой, спросил: «Так это ты убила сноходцев?»
«Смерть в снах — это всего лишь дурной сон», — Мария улыбнулась. «Грик, да успокойся! Ты же реально славный человек! Неужели тебя не смущают эти замшелые пни, десятилетиями и веками реализующие свои комплексы? Снотворцы, которые после смерти лишь воюют, жрут, пьют, трахаются, которым наплевать на реальный мир!»
«Людям нужны разные сны», — ответил Грик, — «для того, чтобы понять себя и других, чтобы пережить утраты и испытать радость. А снотворцы, что им остается-то? Они уже мертвы. Они живут только в снах. И есть разные снотворцы. Есть ученые, поэты, художники». Мария презрительно махнула рукой. «Все пустое, Грик. Бесконечная мышиная возня.
Слушай, не знаю, кто ты такой. Мы так и не смогли этого понять. Но люди уходят в страну сновидений не от хорошей жизни. Ты болен? Парализован? Беден? В заключении? Все решаемо, поверь. Жизнь лучше, чем сон».
«Ты о чем?» — спросил Грик настороженно. «И что еще за «мы»?»
«Решай, Грик». Мария сделала шаг вперед. «Ты со мной?»
«Я сам по себе». Грик навел на нее ствол.
«Не выстрелит», — Мария улыбнулась. «Беда такого вот оружия, как у тебя, что в него должны верить обе стороны конфликта. Я не верю в придуманные пушки».
Грик нажал на гашетку. Ничего не произошло.
«Пуф!» — рассмеялась Мария. «Я же говорю, не сработает. И собак я не боюсь».
«Кто ты?» — спросил Грик.
Мария покачала головой.
«А кто ты?»
«Я первый спросил».
«Не ты задаешь вопросы. Ты можешь лишь ответить. Ты со мной?»
«Мне понравилась Анна», — признался Грик. «И та Мария была симпатична».
«Нет».
Мария сделала быстрый шаг к нему, занося кинжал. А витающий в воздухе белый пар, стремительно сгустившись за ее спиной, превратился в Клиффа. Снотворец перехватил ее руку, раздраженно глянул на Грига и сказал: «Беги, дурак!» Женщина развернулась к нему, и они вновь сцепились в борьбе за оружие, в которое, похоже, оба верили в достаточной мере. Грик не стал спорить. Кем бы ни была Мария, но она на равных сражалась со снотворцем, которого он не смог испарить. Грик пробежал мимо снотворца и женщины, умеющие менять обличье. Они словно приплясывали в каком-то экзотическом народном танце, неуклюже пиная друг друга и пытаясь вырвать воздетый вверх кинжал. Если бы можно было добавить веселую мелодию, то получился бы неплохой эстрадный номер, которому искренне аплодировала бы публика. Но Грик вовсе не стремился досматривать финальные па. Клифф, похоже, не особо разозлился на него за опрометчивый выстрел. Может быть, даже пальнув в него, Грик невольно дал снотворцу передышку. Но у всех тут были свои цели и свое понимание происходящего. Лично Грик хотел удрать, что у него всегда неплохо получалось. В дальней стене зала он приметил узкую дверь, то ли возникшую в ответ на его желание, то ли бывшую тут всегда. Грик рванул ее, зная, что дверь откроется на себя. За дверью оказалось совершенно темное помещение, будто порог обладал свойством останавливать свет. Грик замер на миг, собираясь с духом. Клифф вполголоса ругался, говоря что-то о человеческой жадности и властолюбии. Мария в ответ шипела о дряхлых костных снотворцах, возомнивших себя богами снов. Такса тявкнула у ног Грига. «Да, ты был прав», — признал снаходец, подхватил пса и шагнул в темноту. Звуки будто отрезало вместе со светом. Он стоял в крошечном помещении. Даже не видя стен, Грик ощущал их вокруг себя на расстоянии меньше вытянутой руки. Никакого прохода. «И что дальше?» — риторически спросил Грик. Спросил и вдруг понял, что он не один. Тут кто-то есть. Не физически, не воплоти, но он есть. Многоногий, покрытый твердым, как броня, хитином.
«Ты должен выйти из лабиринта!» — прострекотал краб.
Грик сглотнул и покрепче прижал к груди таксу. Собака была напряжена. Сплошной комок мышц и жесткой шерсти.
«Это никакой не лабиринт», — сказал Грик в темноту. «Был коридор, была комната, а теперь темнота».
Ему показалось, что тонкие усики или щупальца скользнули по спине. Грик стремительно обернулся. Ударил кулаком наугад. Пустота.
«Любой сон — это лабиринт», —
шепнули ему на ухо. «Не знал, что ты разговариваешь».
«Любой сон — это разговор».
«Что ты такое?»
«А что такое ты?»
Грик нервно рассмеялся. «Я? Я... ловец видений. Мне нужна спираль снов».
«Зачем? Она и так у тебя».
Что-то холодное скользнуло по ногам. «Это фальшивка. Не настоящий артефакт».
«В снах. Все не настоящее. И все настоящее одновременно».
Грик залез в карман свободной рукой, сжал расплющенный диск. «Если так, то ты не можешь мне угрожать».
«Я не угрожаю. Я жду. Ты должен понять свою суть».
Грик замотал головой. Потянулся к поясу, на котором висели космические бластеры и причудливые ручные гранаты. Прошептал «Я ничего не хочу понимать». И почувствовал, как под пальцами оружие рассыпается в прах. «Нет!» — закричал Грик.